Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Состоявшийся в начале недели в Стамбуле синакс, заседание архиереев Константинопольского патриархата, принял решение о том, что может предоставлять автокефалию без согласия других православных церквей. Это событие касается правового аспекта возможного издания так называемого «Томаса», то есть указа предстоятеля поместной православной церкви по какому-то важному вопросу церковного устройства, который подтвердил бы самостоятельность Православной Церкви Украины. Однако, когда он будет издан, неясно. Представители Вселенского Патриархата говорят о необходимости соблюсти процедуру, а эксперты о том, что важную роль в принятии решения об автокефалии УПЦ будет играть также сохранение хрупкого православного единства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Во время трехдневного синакса в Стамбуле Вселенский Патриархат Константинополя подтвердил свое право на предоставление автокефалии. Таким образом, решение о самостоятельности Украинской Православной Церкви может быть принято коллегиально, большинством голосов Священного Синода Вселенского Патриархата. В него входят представители каноничных, то есть признанных православных церквей мира, и в том числе Русская Православная Церковь. Принятое решение связано с просьбой, которую в мае направили украинские светские и церковные власти о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. Таким образом, на плечи Вселенского Патриархата Константинополя ныне возложены обязательства решить проблему, возникшую в украинском православии после обретения Украиной независимости. В начале 90-х годов часть православных иерархов поддержала идею отделения от Русской Православной Церкви. Лидером этого движения стал тогда митрополит Филарет, который был смещен в 1992 году и впоследствии вместе с соратниками создал Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, считавшую неканоническим переход украинских православных под управление Москвой. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей I, к слову, также не признает каноничность этого перехода. В это же время легальную деятельность восстановила возникшая после февральской революции Украинская автокефальная православная церковь. Обе эти церкви до сих пор не признаны ни одной православной церковью в мире. Единственной канонической украинской православной церковью остается Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая ограниченную автономию в рамках Русской православной церкви. По словам епископа Константинопольской православной церкви митрополита Гальского Эммануила, процедура издания Томаса непростая, поэтому сейчас невозможно говорить о точной дате, когда это произойдет.
Мы не спешим с изданием Томаса. Это не произойдет завтра. Мы планируем сделать это так, как это рекомендует сделать Вселенский Патриархат, обращая внимание на ситуацию на Украине, стремящейся получить Объединенную Церковь, которой будет предоставлена автокефалия. В конечном итоге Вселенский Патриархат – единственная церковь, которая имеет право издать Томас. Мы еще не принимали какого-либо неправославного решения, которое бы не было принято в консенсусе с другими православными церквями при предоставлении автокефалии. Мы будем продолжать действовать. Как я уже сказал, это процесс, это процедура, которая пока не завершена. Многие спрашивают, когда будет издан Томас. Но Томас – это последний шаг, обозначающий завершение процедуры. Пока что нам предстоит много работы, и эту работу координирует Вселенский Патриархат.
Сказал епископ Константинопольской православной церкви Эммануил. Накануне синакса состоялась встреча патриарха Кирилла с Варфоломеем I, после которой глава Русской православной церкви заявил, что не изменил своего мнения. О чем говорили за закрытыми дверями оба патриарха, точно неизвестно. Тем не менее, ранее представители Русской православной церкви заявляли, что считают автокефалию для Украинской православной церкви невозможной без разрешения Москвы. Схожего мнения придерживается и глава Сербской православной церкви Ириней, который направил к Константинопольскому патриарху Варфоломею I письмо, в котором называет намерение предоставить автокефалию крайне рискованным и даже катастрофичным. По его мнению, Вселенский Патриархат вмешивается в церковные дела Украины, цитирую, «против воли Русской Православной Церкви», что ведет к утверждению новых параметров и пагубной деятельности в православии. Ирина считает, что подобные действия вредят и ситуации вокруг Черногорской и Македонской православных церквей. Глава Центра Экумена и богослов Наталья Василевич считает, что помимо правовых аспектов издания Томоса, вопрос всеправославного единства играет не менее важную роль при решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
В этом споре у каждого своя правда, потому что все-таки вопросы церковной юрисдикции – это вопросы каких-то договоренности, это вопросы права, да, потому что в Библии, в Евангелии вы не найдете указаний на то, как регулируются вопросы церковных юрисдикций в современном мире. Есть каноны древние, они определенным образом интерпретируются разными канонистами и разными центрами православными. Конечно, каждый интерпретирует в свою пользу эти каноны. И здесь скорее вопрос, у кого есть реальная возможность навязать или, не знаю, каким-то образом продвинуть свое понимание того, как должно действовать каноническое право вот в этом случае. Безусловно, Константинополь за собой видит эту юрисдикцию всеправославную, чтобы предоставлять автокефалию. И мы знаем, что, например, хотя Русская Православная Церковь предоставила автокефальный статус Православной Церкви в Америке, Константинопольский патриархат этот статус не признал, и мы видим, что на всеправославном уровне, в том же Святом и Великом Соборе, иерархи Православной Церкви в Америке не участвовали. То есть консенсус всеправославный, он как бы поддержал больше Константинопольский патриархат в вопросе признания такой структуры, как Православная Церковь в Америке. Но в других случаях это может действовать по-другому. Весь вопрос в том, как это на самом деле все произойдет и какие будут расклад, скажем, сил на всеправославной арене в православном мире, в политическом каком-то смысле это тоже влияет. Вот. Поэтому сказать, кто однозначно прав, я не могу, тут можно только солидаризоваться с какой-то позицией, исходя из каких-то своих убеждений. Но я этого делать бы не стала сейчас.
А Вселенский Патриархат решал когда-либо в своей истории подобные проблемы, которые возникли вокруг автокефалии Украинской Православной Церкви?
Подобная проблема, в чем-то подобная проблема. Это был эстонский вопрос, как мы знаем. В Эстонии существуют две юрисдикции. Одна Московского Патриархата, Константинопольского Патриархата. Но на тот момент действующая каноническая церковь обратилась к Вселенскому Патриархату с тем, чтобы восстановить автокефалию. Они просто восстанавливали статус. Сейчас же речь идет не просто о возвращении статус-кво на 1924 год, например, или на какой-то статус Киевской митрополии в составе Вселенского Патриархата. Я думаю, что если бы вопрос стоял именно так, то Вселенский Патриархат мог бы давно такое решение принять, если бы просители, те, кто ожидает это в автокефалии, хотели восстановить уже существующие какими-то другими томосами предыдущими статус. Да? То есть это Киевская митрополия, допустим, в составе Константинопольского патриархата. Если бы блаженнейший Онуфрий Киевский попросил о таковой у Вселенского патриархата, конечно, это решение было бы принято. Я думаю, очень быстро. Но поскольку сейчас вот каноническая церковь не просит об автокефалии Константинопольский патриархат, просит структура схизматическая, то есть структура, которая не признается Вселенским православием, просит, насколько я понимаю, также повышение статуса по сравнению с тем, что было раньше, то есть статус Киевского патриархата, то, конечно, это совсем другое решение нужно. То есть это не просто там, возвращение к статус-кво, но изменение его, создание как бы совершенно новой структуры. И это требует гораздо больше времени.
Напомню, что это было мнение богослова Натальи Василевич, с которой беседовала моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Россия дважды за эту неделю предупредила США о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные. Москва утверждает, что на этих территориях находятся вооруженные исламисты. Тем временем войска Башара Асада при поддержке России и иранских формирований окружили сирийский город Идлиб и его окрестности, называемые последним оплотом противостоящей режиму в Дамаске оппозиции, и готовы в любой момент начать операцию по его захвату.
Российские ВКС уже провели на неделе несколько масштабных авианалетов на позиции повстанцев, несмотря на многочисленные предупреждения от разных мировых лидеров о крайней опасности такого шага и непредсказуемых последствиях. Власти в Дамаске обещают установить контроль над Идлибом, даже если за это они подвергнутся атаке со стороны западной коалиции. Ранее Минобороны США пригрозило возмездием сирийскому режиму в случае, если он применит химическое оружие. Об опасностях нынешней ситуации я побеседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. Под каким предлогом силы Асада и Россия готовят сейчас наступление на Идлиб и почему оно начинается именно сейчас?
Зимой очень трудно вести боевые действия в Сирии из-за климатических условий, а с другой стороны в Идлибе сосредоточено порядка 60-80 тысяч боевиков антиасадовской оппозиции. Это может быть самая трудная операция за всю войну, и ее необходимо завершить до наступления зимы. Вот почему так торопятся Асад и его союзники Иран и Россия. Что касается предлогов, конечно, такие предлоги существуют. Например, это обстрелы территории российской базы Хмеймим со стороны вот этих контролируемых оппозицией районов. Для этих атак используются беспилотники. Другой момент – это то, что в этом районе находится примерно от 10 до 20 тысяч боевиков организации «Хаят Тахрир Шам», ядром которой является «Аль-Каида» в Сирии, хотя они не составляют большинства. Но, конечно, дело не в предлогах. Я думаю, что причина этой операции гораздо более серьезная. Предлоги можно всегда какие-нибудь и придумать.
А о каких причинах мы говорим?
Идлиб является последней так называемой зоной деэскалации. Это была тактика достаточно грубая, примитивная, но она сработала. Асад, пользуясь раздробленностью оппозиции, договаривался с одними группами о том, что там прекращается огонь, и бросал все свои основные силы на другие группы. Просто уничтожал их поодиночке. И кончилось это тем, что все силы антиасадовской суннитской оппозиции были выдавлены вот этим алавитским режимом, выдавлены. Они все оказались там. Теперь осталось последний шаг сделать, накрыть их всех там и уничтожить. Или выбросить в Турцию. Но я не уверен, что Турции сильно они нужны. Потому что на самом деле Эрдогану очень невыгодна операция в Идлибе. По целому ряду причин. Во-первых, Эрдоган все время говорил, что он должен защитить народ Сирии, в частности туркменское меньшинство, от режима Асада. Идлиб окружен турецкими форпостами. Там турецкие военные базы, которые должны следить за соблюдением вот этой самой пресловутой деэскалации. И в самом Идлибе находится какое-то количество турецких вооруженных сил, хотя и не очень большое. Там очень сильно ощущается присутствие Турции. И если Эрдоган сейчас сдаст эту территорию Асаду и его союзникам, прежде всего иранцам, то это означает фактически, что слова Эрдогана ничего не стоят. Для него это будет очень сильный удар по его самоуважению, по его имиджу как сильного политика. Но дело не только в этом. В Идлибе около миллионов населения. Если это будет операция развиваться, это значит, что как минимум миллион, а может быть и все 3 миллиона людей превратятся в беженцев и хлынут в Турцию. В Турции уже находится 3,5 миллиона сирийских беженцев. В Турции серьезная, тяжелая, неприятная ситуация в экономике. По сути дела, экономический кризис. Если к этим 3,5 миллионам беженцев добавится еще 3 или 2, это для Эрдогана катастрофа. Однако я не вижу пока, чтобы Эрдоган мог сказать твердое «нет» вот этой российско-иранско-асадовской коалиции. Потому что уже сейчас российские самолеты спокойно наносят удары по Идлибу, и Эрдоган этому никак не сопротивляется.
Мы говорим об Идлибе, да все говорят, как о последнем очаге сопротивления Асаду. И мы сейчас упомянули Эрдогана, Турцию и турецкие интересы в Сирии. И сразу такой вопрос. Ведь есть же еще большие районы, которые контролируют силы сирийских курдов. Почему их не считают силами, которые сопротивляются Асаду?
Сирийские курды, несмотря на то, что у них были столкновения с Асадом, все-таки с Асадом ведут переговоры. Они все-таки, очевидно, считают его меньшим злом в сравнении с оппозицией. И эти переговоры продолжаются и сейчас. Однако, это действительно вооруженная милиция, которая насчитывает порядка 50 тысяч человек. По сути дела, это независимая от Асада территория, где существует государственность курдская. Причем во главе этого движения стоят ветераны Курдской рабочей партии, РПК. И, конечно, после уничтожения суннитской оппозиции для Асада главной целью станет курдская оппозиция. Но эти районы находятся под защитой Соединенных Штатов. Соединенные Штаты использовали курдскую милицию, она называется ЕПГ, по-русски это отряды народной самообороны, для борьбы с ИГИЛ, для взятия столицы ИГИЛ, города Рака. И американцы предоставляют курдам зонтик в виде своей авиации. И американцы разместили в этом районе от 2 до 5 тысяч своих военных. И все попытки Асада и его иранских союзников войти на эту территорию до сих пор, они приводили только к тому, что американские боевые самолеты сжигали колонны с техникой. Один из таких случаев, самый известный, это когда российские военные из ЧВК «Вагнер» приняли участие в такой операции. И вы помните, чем это кончилось? Американцы уничтожили громадную колонну и погибли, возможно, десятки или сотни российских военных. И поэтому Асад пока не может войти на эти территории. Пока там стоят американцы, пока американцы защищают курдов, он ничего не может с этим сделать. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем.
В Москве, очевидно, убеждены, что российским военным сейчас никто не может помешать вернуть под власть Асада Идлиб и вообще последние оставшиеся очаги сопротивления. Но вот президент США Дональд Трамп только что предостерег Сирию, Россию и Иран от серьезной ошибки, подразумевая вот это наступление. И при этом американский президент ничуть не отказался от идеи вообще уйти из Сирии, вывести оттуда все войска и силы США.
До сих пор Соединенные Штаты не демонстрировали готовности уничтожить все наступающие силы Асада. Асад и его союзники, это не только Россия, это Иран прежде всего, они не чувствуют сейчас такой опасности. И возможно, что это не помешает им начать наступление на Идлиб. Другое дело, что мы не знаем, как далеко готов зайти Трамп. Это одно из неизвестных. В Идлибском уравнении много неизвестных. Это делает ситуацию опасной. Но пока Асад и Россия, и иранцы не очень боятся этих угроз. Но мы не знаем, когда может произойти вывод американских войск. Маловероятно, что он произойдет в ближайшее время.
Параллельно с мощными авиаударами ВКС России и Асада по Идлибу, только что внезапную авиаатаку по объектам в Сирии предприняли ВВС Израиля. Ясно, что они бомбят проиранских прокси и вообще все, что связано с Тегераном в Сирии и в Ливане. У них свои цели во всех смыслах. Но наступление на Идлиб, вы сами это только что упомянули, явно также будет вестись при активнейшем иранском участии. Насколько опасную ситуацию это создает?
Это еще одно неизвестное Идлибского уравнения наряду с позицией и возможной реакцией Трампа и наряду с возможной непонятной реакцией Турции. Израиль неоднократно заявлял, что иранцы вообще в принципе должны покинуть Сирию. На самом деле ситуация развивается в прямо противоположном направлении, потому что в понедельник прошлый был заключен военный договор между Асадом и иранцами, который фактически увековечивает иранское присутствие в Сирии. Возможная победа иранцев в Идлибе станет еще одним шагом, закрепляющим иранское присутствие. Пока что, несмотря на все израильские удары, Иран наращивает свою военную мощь в Сирии. Это невозможно не видеть. Не существует никакой отдельной от Ирана армии Асада, потому что Иран давно уже осуществляет программу глубокого проникновения вооруженные силы Асада многими подразделениями, там уже командуют иранские офицеры. И, конечно, мы не знаем, как долго Израиль и как долго Соединенные Штаты, которые в этом вопросе против Ирана активно Израиль поддерживают, все это будут терпеть.
Это было мнение, напомню, политолога-востоковеда Михаила Магида. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На этой неделе суд в Мьянме приговорил к 7 годам тюрьмы 2 местных журналистов, работавших на агентство Рейтер и пытавшихся расследовать массовые убийства мусульман рохинджа на западе страны. Год спустя, после начала бегства сотен тысяч рохинджа, спасающихся от карательных акций правительственных сил в соседней Бангладеш, группа экспертов ООН опубликовала отчет, в котором рекомендуется начать преследование высших генералов Мьянмы в Международном уголовном суде. Расследователи пришли к выводу, что они имели намерение устроить геноцид рохинджа, которых считают нелегальными мигрантами, не имеющими права на гражданство, несмотря на то, что многие представители этого этнического меньшинства живут в Мьянме более 100 лет. Начиная с конца 2016 года в штате Аракан на западе страны власти Мьянмы проводят военно-полицейскую акцию возмездия, начавшуюся после нескольких нападений рохинджа из террористической исламистской группировки АРСА. Лидер этой группировки по имени Атта-Улла, родившийся в Пакистане и учившийся в Саудовской Аравии, известен высказываниями вроде «Если нас будет 200 человек, то 50 пусть погибнут, но оставшиеся 150 перебьют врагов ножами». Целью АРСА является создание в штате Аракан независимой территории, на которой власть получили бы рохинджа под руководством радикальных боевиков. В результате большая часть народа рохинджа оказалась в западне и фактически в заложниках как у властей Мьянмы, так и у исламистов. Один из ведущих знатоков политики и истории Мьянмы, научный сотрудник Института востоковедения РАН Аида Симония, в разговоре со мной рассказывает, что лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, бывшую диссидентку и лауреатку Нобелевской премии мира, мировое сообщество, вероятно, обвиняет в происходящем совершенно напрасно. Почему мир обратил внимание на судьбу рохинджа только сейчас, хотя их преследование в Бирме или в Мьянме продолжается практически с момента обретения страной независимости в 1948 году? По периметру всей Мьянмы десятилетиями идут различные этническо-религиозно-национальные конфликты, можно вспомнить и каренов, и шанское государство и так далее.
Рохинджи, они не являются коренным этническим населением Мьянмы, многонациональной. Там более 135 национальностей, так вот рохинджа туда не входят. Конфликты вот эти этнические идут на национальных окраинах. Но это уже совсем другой вопрос. Они все повстанцы, все граждане. Идет гражданская война между своими. Война идет уже 7 десятилетий. И народ не знает покоя. Просто уже несколько поколений бирманцы выросли в условиях гражданской войны. Штат Аракан, который находится на юго-западе страны, там местное население, араканцы, буддисты, они очень близки бирманцам. И этнически, и по языку, и по религии. Но в то же время они были независимым государством, и бирманцы их присоединили где-то в 18 веке. И, в общем-то, там тоже между ними идут трения. А мусульмане рохинджа появились во время английского колониального владычества. Их стали завозить из соседней Бенгалии в качестве сезонных рабочих на рисовых плантациях и на других работах. Там их завозили морем, даже железную дорогу построили такую небольшую. И вот таким вот образом этот народ появился на территории Бирмы. Мир обратил внимание на эту проблему год назад, в 2017 году, именно потому, что началось массовое бегство населения в соседнюю Бангладеш. 700 тысяч человек переместились, брели вот эти нескончаемые потоки. А все население рохинджа на территории штата Аракан составляло где-то 1 000 000 человек, может быть, 1 200 000. Так вот, 700 тысяч ушли. Поскольку этот народ мусульмане, то многие тут же решили подогнать это под общее такое клише, что это будет национальный религиозный конфликт. Ничего подобного. Этот конфликт я бы назвала скорее этно-территориальным конфликтом. Во время Второй мировой войны бирманцы и араканцы, буддисты, они были на стороне японцев, а мусульман, рохинджа, англичане вооружили и сагитировали на свою сторону. И получилась вот эта араканская резня 1942 года, когда погибло очень много людей. И, конечно, это все не забывают. Слово «рохинджа» тогда никто никогда не слышал и не упоминал. Это впервые появилось уже в независимой Бирме где-то в 50-х годах при премьер-министре Уну. Тогда в обстановке общего хаоса, когда началась гражданская война практически по всей стране, рохинджа даже получили место в парламенте. И вот тут возникло самоназвание рохинджа. Но потом, когда в 62-м году после войны переворота к власти пришел Невин, который там воевал в свое время, был принят указ о гражданстве, так вот и рохинджа не вошли.
В таких конфликтах обычно все равно не было. Бывает однозначно правой стороны, тем более не запятнавшей себя преступлениями против человечности, геноцидом и так далее. Генералы Мьянмы – это не те люди, которых можно заподозрить, в кавычках, в милосердии и снисходительности.
Конечно. Вот те документы и фотографии, которые вот везде широко публиковались вот в конце прошлого года, когда начался массовый исход рохинджей в Бангладеш, там очень много было фальшивых, совершенно сделанных не в той стране и так далее. Потом даже были пойманы за руку некоторые представители. телохранители, которые размещали фотографии, взятые где-то там в Африке, снятые, еще бог знает где. Так что я не могу сказать ничего о геноциде. Я знаю, что правительство Аун Сан Су Чжи пытается эту проблему решить. И когда в августе 2017 года была провокация на границе, когда радикальная вооруженная группировка «Армия освобождения Рохинджа и Аракана» напала на блокпосты на границе, после этого уже были ответные удары, были зачистки со стороны правительственных войск. Но Аун Сан Су Чжи пыталась, она попросила своего друга, бывшего, ныне покойного, к сожалению, генерального секретаря ООН Кофи Аннана, возглавить консультативную группу, которая расследовала ситуацию. И они написали документ, такой подготовили, на 60 страниц, где были изложены ситуация, причины и методы выхода из этого кризиса. Опять же, я должна объяснить, что Аун Сан Су Чжи не решает все проблемы в стране. Она занимает пост официального государственного советника, что примерно аналогично посту премьер-министра. Но там существует разделение властей. Главенствующую роль все-таки принадлежит армии. И по конституции Союза Мьянма армия абсолютно сепаратная, самая влиятельная и самая могущественная сила в Бирме. Там все решает главнокомандующий армии, старший генерал Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи может только договариваться с армией. Она не может ей приказывать. Все силовые министры в ее кабинете – представители армии. И в Совете национальной безопасности и обороны там 11 человек, из них 6 военных. Только 5 гражданских лиц.
А можно ли обвинять целый народ в том, что все они там джихадисты, боевики и экстремисты? Как все-таки это видно делают генералы Мьянмы? Потому что это очень многое напоминает от сегодняшних дней до позорных, прямо скажем, страниц в истории России и Советского Союза. Но, возможно, среди них есть приверженцы радикальной идеологии и преступники. Но ведь репрессиям подвергнут целый народ или этническая группа, по-разному можно называть.
Военные воевали именно с представителями вот этой армии спасения Рохинджа Аракана. Дело в том, что у них нет формы военной, вот у боевиков. Они одеты так же, как простые крестьяне. И когда агитируют местное население, вот этих местных рохинджей, и они вооружены там всякими мачете, подручными всякими вот таким оружием, нападают уже все вместе. Там не поймешь, кто боевик, а кто просто крестьянин. И потом начинались зачистки. Как они проводятся во всех странах, это мы с вами знаем.
Так считает, напоминаю, знаток Мьянмы, научный сотрудник Института востоковедения РАН Аида Симония. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!